Доброго времени суток, за бортом у нас 6 мая 2018 года и в вашем MP3 эфире 285 выпуск подкаста «Витая пара». Мы наконец-то пробили хэнгаутс, нас сегодня двое и со мной Роман. Привет!
Привет-привет!
Онлайн с нами два зрителя, которые тоже смогли. Окей. В общем, будет сегодня такой 2 на 2. Вот, так, где у меня вкладка с темами? Кто бы мне еще скажет? Что у тебя хорошего айтишного произошло за эту неделю?
А, ну вот я сказал, то Ubuntu поставил, прокси не понимает, а так прикольно.
Ну, понимаешь, может быть, чуваки из Ubuntu просто думали, 21 век, кто там пользуется прокси? Все либо нотируются куда-нибудь, ну, либо имеют какой-то прямой линк.
Ну да, 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 в общем, есть такая тема. А, ну еще... И зайти пришлось немножко засесть за React, JavaScript. Ух.
Вот. Ой-ой-ой-ой.
Ой, это сурово, ты знаешь, вот на самом деле тема интересная, то, что вот человек, который там всю жизнь писал на C++, на Java, для него вот, ладно, JavaScript это еще норм, но когда вот это React, реактивное программирование, когда у тебя все вперемешку, вот эти компоненты, как это даже назвать, не знаю. То есть компоненты, ну, типа HTML-ных, да, тегов, да, объектов. Uh-huh. Вот. Перемешку с кодом, причем прям по жесткому перемешку. И еще у тебя везде всякие в параметры ты передаешь функции, а функция у тебя объект, и поэтому у тебя в функции есть свой контекст. И у народа реально сносит крышу, они впадают в депрессию, и тяжело. И вот тут мне пришлось... Получается, немножко этим заняться. Видимо, у меня вот эта неделя пройдет под знамем React'а.
Ну, ты, главное, скажи, когда тебе надо выводить из депрессии, у нас есть хорошая команда.
Я это уже переборол. Ну, когда мне первый раз тоже столкнулся с React'ом, я, несколько дней, дня два, три, наверное, я просто, тут было ноль от меня было, я просто сидел и включал это мозги, как это работает.
Как это? Сначала гнев, потом торговля.
Да, да, потом принятие получается.
У тебя принятие уже началось по всем.
У меня уже принятие нет, я уже с этим живу нормально. Вот. А смотрю на других людей, и другим людям надо как-то тоже это передавать, это знание, какую-то психологическую помощь, что ли, тебе давать.
Психологическая помощь программистам на React на дому.
Ну да, да, при переходе, получается, при такой резкой смене, ну тяжело. Тяжело, это я сам признаю. Что, по крайней мере, мне было тяжело. Может, кто-то там супер, кто-то гениальный. Но не знаю.
Мне тебе рассказать нечего. У меня за эту неделю айтишного произошло ничего.
Это же счастье.
Это счастье, да. Я ушел в отпуск, занимаюсь тут сугубо всякими офлайновыми делами.
Да, как это, знаешь, это в детстве был анекдот, мама говорила, что Рома, не смотри телевизор, квадратная голова будет, вот, ну вот, ты вот. Что, не смотрел монитор, у тебя голова стала круглее.
Да, голова пошла округляться, потому что я сегодня такой в середине дня, опс, сегодня ж воскресенье, сегодня ж подкаст, надо же темы. Ты начинаешь погружаться, там начинается трэш из всякого опенсорса, электронов, опеншифтов и вот этого всего с докером сверху. Больше докера, больше кубернейтса. И мозг так очень медленно в это все включается. А прошло всего неделя. Ладно, давай к темам. Начнем с чего-нибудь простого. ВКонтакте запустило звонки. Я не помню, то ли у нас была эта тема, я ее не брал.
Не, мы говорили, что они объявили об этом, то, что запустят. А теперь вот, запустили.
Запустили. У меня это даже появилась вот эта вот кнопочка позвонить в приложении, но мне некому звонить.
Да. Мне ты не сможешь позвонить, потому что я приложение ВКонтакте удалил.
А, вот так.
Да, я что-то в какой-то момент, оно меня достало, там что-то какая-то то ли реклама, то ли что было. Я решил, что окей, я его удалю. Если что-то надо будет, буду ходить через браузер. И ты знаешь, через браузер норм.
Я тебе скажу, что мобильная версия сайта ВКонтакте в миллиард раз удобнее, чем мобильное приложение ВКонтакте.
Как... Вот. А нафиг тогда? Удали приложение. Давайте вот вступать в партию это, без приложений ВКонтакте.
Фейсбук и что там еще, Google+.
Да, забастовку надо, забастовку. Не, Фейсбук я вообще сразу удалил, потому что приложение, потому что были же всякие рейтинги, которые приложения, которые больше всего жрут батарейку. И Фейсбук был всегда в топе на первом месте. Я его сразу отключаю.
Они даже потом сделали что-то типа Facebook Lite и Messenger Lite.
Ну это как, ну это жесть на самом деле. Это из той же серии, знаешь, вот Skype, да, который вот есть Skype, а есть Skype Lite. Вот зачем мне вот Skype нормальный, есть Lite гораздо круче. Он реально быстро работает, все, что надо, делает, там, не знаю.
И в нем нету эмодзи.
Нет, есть. А, вот правильно. Там есть смайлики, получается, да, смайлики есть. А вот этих безумных гифок, каких-то вот этих, ну, не очень, не знаю, мне вот не нравится, которые в стандартном Skype, эти картинки, ну, как-то какие-то они, не как это, бесполезные эти картинки. Вот. И все, и Skype Lite — это вот наш выбор, если нужен Skype. Обычный Skype.
Окей.
Он на моем Snapdragon 820, да, вот он, он тормозит нормальный Skype. Ну что это?
Вот, ну и вроде как все это будет шифроваться end-to-end, и никаких ключей ни у кого нету.
И все, ну, и Роскомнадзор радостно заблокирует ВКонтакте.
Он уже потеряет лапки.
Ну, наконец-то!
Да-да-да. Как это, назвал маме, отморожу уши.
Да.
Окей. Что у нас есть еще такого легкого, чтобы нам разогреться? Есть Firefox 60, который собирается нам показывать рекламу на стартовой странице, если вы на нее согласитесь, конечно, в какой-то момент. По-моему, это уже верхнее щеброство.
Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, у Skype все не очень. Прям не очень. Ой, у Skype, у Firefox, фу.
Ну, конечно, у Firefox все не очень.
Нет, потому что, знаешь, вот он тут получается у нас на Ubuntu, да? То есть у меня вот есть Firefox последний и Яндекс браузер. Причем он вот в Linux, они пишут, что это бета-версия. И вот этот Яндекс браузер, он реально быстрее и лучше работает. И все. Я реально потихонечку, потому что... А еще Firefox иногда вылетает в Linux. Я потихонечку перехожу на Яндекс браузер, потому что там ибо быстрее. И React там работает лучше.
Ну, видишь, в чем проблема. Сейчас, как бы, в этой войне браузеров победил все-таки движок Chromium. Да. И все, что вокруг него построено. Яндекс браузер, по сути, Chromium. Вот. Естественно, что мазиловский Гекко и что там новое, как у них, Феникс, по-моему, или как он у них, или
Квантум. Да, как-то в движоках.
Да, новый движок.
Страничек.
Он, несмотря на всю свою крутость на бумаге, он нафиг никому не нужен. Под него никто не хочет ничего оптимизировать. Да, он соблюдает какие-то стандарты, но все равно, так или иначе, у нас есть особенности работы определенных движков и интерпретации ими тех или иных конструкций. Ну, вот мы и получаем, что пока дело идет на синтетических тестах, Firefox всех рвет. Как только мы приходим в реальный мир с его миллионами сайтиков, написанных местами еще в начале нулевых, и тянущих оттуда какие-то старые вещи. Вот. Так что...
Ну,
успех.
Ну да, но смысл-то, новость-то в чем? Мы так и не сказали, не сказал ты.
Я сказал, что если вы согласитесь, то Firefox вам на стартовой, прям на стартовой странице будет показывать рекламу.
Ну, по сути, это уже и так делает. Там Яндекса, Гугла.
Нет, а тут прямо именно объявление, причем будет бережное отношение к приватности.
Бережное?
Да-да-да-да-да, мы будем вам совать объявы. Персонализация только на стороне клиента, без передачи пользователей третьим лицам. Я уже ржу
в голос. Это как? Он тебе будет присылать там 1000 объявлений, и Firefox будет долго выбирать, какой тебе показать?
Там в браузер загружается весь список рекомендуемых ссылок на день, которые ранжируются на стороне пользователя на основе того, что ты посещал. На основе твоей истории.
Ага, и там посещение. Там зависнет. и все. И будет все.
Не, я просто в этом вижу такую дырень в безопасности, потому что на основе приехавшего к тебе объявления, которое, ну, плюс-минус имеет доступ к истории посещений. Нафиг, нафиг.
Да, это, знаешь, это как это. Можно будет засылать в Firefox какое-то объявление, да, будет уязвимость. Вот прямо как это, вангую. Будет уязвимость.
Не будет, она уже есть.
Нет, нет, будет уязвимость, то что будет. Если сформировать какое-то нехорошее объявление, оно будет хачить Firefox.
Угу. Вот. Размещение только качественного контента.
Это же как это? Даже до этого Google и Яндекс говорили, типа, мы внедряем систему блокировки шокирующей рекламы. Реклама будет только хорошая, только наша, да?
Вот. Почему-то никто не думает, что мне просто не нужна реклама.
Ой, ладно, вот совсем. Нет, нет, реклама нужна. Вот уже перегибать не надо.
Не знаю, кому-то, может, нужна. Мне вот уберите от меня всех маркетологов. Я их не люблю. Вот. Понимаешь, просто в интернете ее стало, и вокруг ее просто стало настолько много, она стала такая дешевая, что превратилась в шумящий поток, который в подавляющем большинстве несет в себе всякий трэш. Вот. Что у нас еще есть? Давай теперь тебе передам мячик, и ты выберешь тему.
Ну, я выберу тему, да, ты вот кинул. Прям даже интересно стало. Google открыл G-Visor. Гибрид систем виртуализации и контейнеров.
Скажи номер, я помню, что я ее закидываю и не вижу где.
А, номер, а у меня просто вкладка была открыта. Номер. А, десятый. Вот. Ну, в общем, я так почитал, да, ты разбирался, ну, тема-то, на самом деле, мне кажется, ну, давай, ты скажи, что ты прочитал.
То есть, это еще одна система для контейнеризации и виртуализации ваших приложений. То есть, вы его определенным образом пакуете в этот G-Visor, он написан на Go, он пробрасывает вызовы к ядру от вашего приложения уже в хост, но при этом часть ядровых вызовов и разных хуков он реализует уже в себе и даже не прокидывает их наружу. То есть в отличие от докера, который все отдает наружу, и при наличии уязвимости в хостовом ядре у вас вся инфраструктура становится уязвимой. Он обеспечивает лучший уровень. Господи, я забыл слово. Короче, он лучший уровень изоляции приложений внутри. Они меньше влияют друг на друга. И прикольно то, что процесс вот этого G-Visor, он запускается не как какой-то привилегированный процесс, а это простой user mode Linux, то есть обычный пользовательский процесс.
Угу. Большая гибкость, низкие накладные расходы, красота.
Ну да. То есть я как раз и зацепился за то, что, блин, Google что, решил докер прикопать вот так вот внезапненько?
Не, ну видишь, тут не прикопать. Просто, ну, докер же это какая-то коммерческая тема. Они же могут в какой-то момент выпустить новую версию и не поделиться миром, сказать, что она платная. Там же есть какие-то даже платные решения. А этот G-Visor будет бесплатным. Единственное то, что как бы прошу обратить внимание, что некоторые системные вызовы и параметры еще не реализованы. Вот.
И они пробрасываются к хостовому ядру.
Нет,
а то, что реализовано, исполняется у тебя на уровне G-Visor.
Ну вот. Ну, то есть, смысл в чем? В том, что из-за того, что ты из-за недоработок, как всегда, Google выкидывает какое-нибудь приложение, как это альфа-бета-версии. Да?
Ну.
Вот. И есть как работающие приложения, тут они все-таки как бы как это протестировали Node.js, Java 8, MySQL, Jenkins, Apache, Redis, PHP, Tomcat, WordPress, Mongo. Но есть, которые прям конкретно не работающие.
Блин, то, что ты назвал, это уже, не знаю, там, 90% из всего,
ну,
что
ты нужно. Знаешь, а я вот, ну, а мне вот нужно, вот тут как раз последний, да, вот тут говоришь, что Nginx точно не работает. Nginx, Elasticsearch и PostgreSQL, это мне очень надо. Я эти... Ну,
PostgreSQL мне нужна, Nginx, да.
И Elasticsearch ты когда-нибудь тоже будешь, это прекрасный проект, когда-нибудь ты... с ним прикоснешься.
До него тоже доберешься.
Да, нет, потому что действительно вот эти вот Elasticsearch с их системой, например, ну, там, сбор логов, да, то есть как это все работает, кстати, там, с Kibana, это очень прикольно. Это очень хороший проект, и он не работает. И PostgreSQL не работает. И Nginx, это все, это очень важная вещь. Вот, я не знаю, на самом деле, вот тут, кстати, не говорится, то есть, а эту штуку, что, уже можно там в какой-то версии Kubernetes использовать или нет?
Не знаю, то есть про это тоже нигде информации. Мне больше интересно, что они будут делать, когда поменяется какой-нибудь системный вызов Linux, насколько оперативно они будут приводить свое поделие к текущему состоянию ведра.
Ну... Будут, это же...
Или опять такой будет Debian-like, что протестировано давно и надолго, то и работает.
Ну, не, ну на самом-то деле там же, как получается? Получается, что будет какая-нибудь коммерческая сборка, вот типа вот OpenShift, да, в которой протестировано, что этот Gvisor работает с этим Kubernetes, с какими-то там постгрессами, такими-то там джавами. Эти костыли живут, остальное не гарантирую.
Ну, maybe.
Вот, а на самом деле, вот, я что хочу это сказать. Там же была когда-то тема, там, месяц назад или даже больше, про Oracle. Oracle, они сделали тоже какую-то такую виртуалочку. Кажется, Oracle.
Ты про Грааль Вим, что ли?
Да, наверное. Она там тоже же как-то там... хотят сделать, то есть там...
Нет, это немножко другой уровень. То есть Gvisor это все-таки уровень такой middleware, да?
Как виртуалочка.
Вот, а Graal это все-таки непосредственно...
Прям приложение выполнять.
Да, аналог GVM, я бы сказал.
Да, ну, получается, все равно все вот эти мировые корпорации пытаются вот эту тему виртуализации. Если это у нас раньше, да, то есть вот у нас в России была Parallels, да, потом
всякие VirtualBox, VMware.
VMware, да, то есть это было какой-то штучные компании, да, а теперь это прям очень много кто фигачит виртуализацию.
Ну, потому огонь что тема. Технологии подошли.
Да.
И, по сути, фигачит не столько саму виртуализацию, сколько какую-то обертку над ней базовой.
Не, ну уже просто виртуализация уже никому не интересна, все научились.
Да.
Вот. А теперь уже делают все. А еще, кстати, хотел добавить, это, опять же, написано на языке Go. Я все больше и больше проектов, таких системных, вот прямо таких суровых, вижу, которые написаны на Go. То есть язык, видимо, все-таки прям как системный, он закрепляется.
Ну, это очень забавно, потому что Go изначально хотел стать такой гугловской Java, а теперь он становится таким гугловским C.
Да. Ну, не C, но C++, какой-то C++. И я прям думаю, может, прям даже посмотреть.
Ну, вот я тоже потихонечку хочу все-таки в его сторону потыкать. Надо Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-Go-
тоже сталкивался, мне пригодились программки, собранные на Go, написанные на Go. Вспомнил.
И это хорошо.
Да. Да. Народ, познавайте новое, учите Go. Наверное, это прикольно.
У нас как-то сегодня день open source, потому что в рамках open snitch, господи, это, этих open shift switch snitch, язык сломаешь тысячи. В общем, что они реализовали? Они сделали сетевой экран, который вам в интерактивном режиме позволяет контролировать все, что у вас происходит. Опять-таки код написан на Go.
Да.
Распространяется.
Совпадение?
Не думаю. Гуй написан на PyQt и Python, что тоже не вызывает удивления. Вот. И если у вас приложение начинает какую-то непонятную активность, которую вы раньше там не запрещали и не разрешали, то оно вам спросит, а вы действительно хотите, чтобы оно туда пошло?
Не, ну это что-то похоже на то, что было в виндовый фаервол.
Был это, был не виндовый, да, в XP-шке я ставил всегда Outpost Firewall.
Не, ну, вот. А, ну что встроенный же там тоже есть. Он тоже спрашивал, ага, твое приложение пошло в интернет?
Ну, он как-то редко спрашивал, а когда ты ставишь Outpost, он прямо хорошо блочил. Потому что XP-шка не жила долго, иначе какая-то зараза из сети убивала и свой хост, и не давала жить нормально. А с Outpost'ом оно было норм. Вот. И что интересно, обычно вот все эти гуёвые вещи, которые там... В случае, если они не разобрались, что с этим делать, оно выводит тебе предупреждение, ответ по умолчанию «Да, разреши, пусть идет». Поэтому, ну, такая безопасность.
Ну, безопасность не безопасность, но я думаю, что я эту программку себе поставлю. Буду поглядывать. Но на самом деле, бывает, особенно когда ведешь разработку, у тебя какие-нибудь приложения, посмотреть, как они, куда идут по сети.
Вот для этого все-таки нужен немножко другой инструмент, не фаервол, а анализатор трафика.
Ну, какая мне разница? Да мне анализатор трафика... Не, ну вот получается, смотри, вот хорошо, вот как вот, насколько ты там спец в Linux, вот у меня запущено приложение на каком-то порту, я его как-то потерял. Ну, если у меня порт занят, да? Нет, нет, конечно, там можно сделать этот netstat.
Netstat минус ntup и вперед.
Ну да, но это как-то не очень.
А дальше grep, set, avk.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, а что-нибудь попроще? Нет, это я все умею, но это попроще.
А зачем? Обычно под такие задачи разово пишешь скрипт, ему скармливаешь, что нужно найти, и все.
Ну, это ты начинаешь разово, ты пишешь скрипт. Я же не такой крутой спец, как ты. Я простой разработчик. А если бы мне лучше гуишечку?
Ну, видишь, я не сильно люблю гуишечку, потому что вывод гуишечки мне зачастую сложно запихнуть в какой-нибудь питон или еще один баш, чтобы с ним дальше что-то делать. Потому что мне обычно на основе того, что я получил из того же надстата, нужно принимать какие-то решения. Поэтому я гуишечку не так люблю, как, может быть, программист, которому нужно... Там, не то чтобы сетевой экран, сканер,
просто не так часто им это нужно. Вот, да? И чтобы и не часто так думать об этом хочется.
Ух ты ж.
Нет. Ну, в общем, вот этот OpenSnitch, да, он, похоже, умеет вот по портам написать, какой порт, какое приложение заняло. Его можно там что-нибудь с ним сделать.
Я подозреваю, что он тебе просто рисует список разрешенных и правил. Так что не думаю, что он показывает прям реальную сетевую активность сейчас.
Ну вот. Может быть, тогда написать такую программку? На Go.
Ну, по-моему, их таких написано, я сейчас просто не могу вспомнить быстрое название. Но maybe что-то есть. Сейчас, полсекунды мне надо в чатик ответить. Ок, все, я вернулся. Вот. На тему того, чтобы посмотреть за активностью приложений, которые ты разрабатываешь, я могу наскакнуть в сторону как раз свежих уязвимостей в очередной раз, где вы подумали, в NPM найдены очередные модули, которые помечены как уже deprecated, то есть они не поддерживаются разработчиком, их поддержка прекращена, но тем не менее они под собой тянут еще другие модули, в которых есть... Появился бэкдор. Видел эту новость?
Да, я видел эту новость. А ты вот когда-нибудь работал с NPM?
Боги миловали, слава
вот.
Богу.
А я вот как раз React, да.
Ну, я как раз и хотел тебе сказать, что ты там сейчас аккуратнее с React и вот с этим всем.
Нет, на самом деле, это, знаешь, вот я просто, может быть, не спец, да, то есть я вот там только как... разработчик, там, ну, как-то я не глубоко в этом разбирался, то есть надо, можно и больше разбираться, но там реально ты иногда, ну, добавляешь зависимость, это не на там какой-нибудь конкретной версии, там тоже получается есть package.json, в котором ты указываешь версию, какие тебе пакеты подсунуть, и что он там утянет, он когда-то, ну, знаешь, какой там, это как называют, команда npm install, и он начинает качать зависимость. Что он там накачает?
Одному богу известно.
Вообще вот поэтому... никому, даже вот никто не разберется. И это страшно, конечно.
Это страшно, то есть я всегда такие системы на них вот смотрю, это запускать только в каком-то очень изолированном окружении, потому что...
Ну, не, ну у тебя приложение с этого собирается.
Ну, понятно, что у тебя с этого собирается приложение, но когда начинается вот такая магия, когда ты реально не понимаешь, что к тебе приехало в этих зависимостях, ну, это же ужас и страх.
Ну, а вот что ужас и страх, да? То есть, ну, есть
ну, смотри, у тебя есть модуль, у тебя есть был модуль MailParser, который использовал под собой пакеты HTTP Fetch Cookies, который использовал внутри себя некоторые Express Cookies, а который в свой уже вот этот последний пакет в этой цепочке загружал getcookies, который был вредоносный.
Ну, я бы не понял, конечно.
То есть вот. Да, то есть это понять невозможно. То есть в результате у тебя стягивается вредоносный модуль, который из твоего не запускается. Вот. Бэкдор не активируется, но закладочка в приложении у тебя есть.
Когда-нибудь. Нет, знаешь, вот проблема-то серьезная, потому что вот есть, например, Spring, да, на Java. Он ведь тоже тянет всякого в себе внутри.
Ну, видишь,
причем он там внутри даже в себя там содержит все эти там все, что хочешь, там, и Tomcat, там, не знаю, там, и парсилки Джейсона, там эти какой-нибудь там, которые там. Джексон, там, и прочее. Да. И что там туда подсунут, тоже вопрос.
Ну, видишь, с другой стороны, я подозреваю, что количество авторов того же Спринга, оно сильно меньше, чем количество писателей в NPM. То есть ты не можешь просто так прийти в репозиторий NPM и что-то туда задеплоить.
Репозиторий Спринга, да.
Да.
Ну да, наверное. То есть тут потому гораздо более хаотично. Это JavaScript, он очень хаотичный.
Да. То есть ужас и страх. Я на это все смотрю, просто у меня волосы шевелятся. То есть у тебя то, от чего все пытаются уйти, то есть все потихонечку идут там к атомарным установкам, к атомарным сборкам, к докерам, которые ты скачал разово образ, и вот у тебя гарантированное приложение со всем этим. Но нет, здесь мы наблюдаем вот эту вот анархию зависимости, уязвимости и всего вот этого, и каждый раз нам есть о чем поговорить.
Да, знаешь, я вот про поводу языков программирования. Вот есть там C, C++, такие твердые языки. Потом Java, такая резиновая, мягкая, можно помять. А вот JavaScript, это, знаешь, такой кисель, там, протекает.
Лизун, вот так чмяк об стену, он растекся.
Не, ну с другой стороны, ты можешь из него вылепить все, что угодно. Вот, это круто. Но прям растекается.
Ну из чего его эти китайцы намешали, и не покроешь ли ты волдырями после этого? Большой вопрос.
Ну вот надо его уметь готовить. Прям надо уметь. Да. И на самом деле, вот смех смехом, а вот JavaScript, это же тоже такая, ну, как сказали, про Go, тоже такая огонь-тема. То есть такое ощущение, что... Ну, сейчас надо посмотреть, но JavaScript потихонечку тоже вот захватывает рынок. То есть получается, это уже не новость, да, то есть про почту, насколько я понимаю, это имеется в виду серверный JavaScript.
Ну да, это все для ноды.
Да. Ну не, ну но... ноды там...
Ну, в моем окружении, в моем мире, и там ограниченным не только работой, все-таки нода не имеет такого веса, какой, допустим, имеет Python, Go, Java. Ему до этого еще как...
Но растет. Но он вес набирает.
Не сказал бы, чтоб сильно набирает. Он где-то стабилизировался, он нашел свою нишу там каких-то, может быть, прототипов. Ну, а как только начинает что-то серьезное, какая-то серьезная работа идти, то там все-таки люди переходят на другие языки, которые и ресурсы по-другому потребляют, и синтаксические несколько иные, более заточены под работу в серверной и как-то просто... Ну, просто нормальные, блин. Простите меня, программисты на JavaScript.
Ну, кстати, про JavaScript и Node.
Electron.
Да.
Свежая версия 2.0. Я эту тему взял исключительно потому, что теперь буду ждать, когда Visual Studio Code на него обновят.
Visual Studio Code?
Да.
А на нем?
Ну, он тоже электронный, если я правильно помню.
Да, да. Ну, на самом деле, я вот тут я вижу, что тут пишут, на электроне используя официальный клиент таким сервисом Skype. Skype
на электроне. Ага.
Да, вот оно, оказывается, почему тормозит. Так это официальный клиент Skype написан на JavaScript, что ли?
Это фиаско, братан.
Да. Так вот оно, почему, что происходит. Вот. И. Ну, в общем, для тех, кто не знает, что такое электрон. Это самодостаточный фреймворк для разработки приложений, который базируется вот на Chromium, движке JavaScript V8, Node.js. То, ну, есть, да, можно, то есть можно писать на JavaScript, по сути, прям такое приложение для любой платформы. Вот, и все этот фреймворк тебе его соберет приложение как бы нативное для каждой из этих платформ.
Ну, самый яркий пример для меня это все тот же Visual Studio Code. Вот я им пользуюсь каждый день, и именно появление Visual Studio Code для меня знаменовало смерть Sublime. Помнишь, был такой редактор буквально еще недавно?
Я... нет.
Ты рассвет Sublime не застал?
Нет, я застал рассвет идеи. Я теперь в идее мой текстовый редактор. Иногда гейдит.
Господи, зачем так ужасно? Поставь Visual Studio Code.
В Linux?
В Linux. Реально попробуй. Очень, вот когда не нужно гнать всю идею, вот.
Да идея нормально.
Ну, она тяжелая же, как монумент.
Да ничего, нормально. Нормально.
Вот когда мне надо поправить какой-нибудь простенький YAML и запушить его обратно в Git, лучше в Visual Studio Code еще ничего не придумано. Только Vim.
Ну, не знаю, да ты в идее попробуй. В идее.
Да я пробовал в идее, идея не умеет нормально с YAML-ами работать. Мне не понравилось.
Плагин не поставил. У тебя, наверное, вот это комьюнити.
У меня комьюнити.
Вот так. Вот и все, вот вы тебя раскусили. А нормальные это пацаны с лицензиями, у них все нормально.
Ну, куда мне до нормальных пацанов с лицензиями на перевес? Я вон, в стороночке.
На самом деле, что-то я тоже помню, как-то не очень с Ямлом. Да, ну, хоть, ну, синтаксис подсвечивает, точно пока подсвечивает,
ну,
там делает.
Так себе он его подсвечивает, говорю. Вот
не, ну, в Ямлах конфиге Spring Out она хорошо подсвечивает, нормально.
Ну, потому что, блин, он заточен, видимо, под это просто.
Нет, под Spring, да, при Spring Boot она прям идея заточена. Да, да.
Вот, так что, что у нас? Тут такой список новшеств, что мне про него нечего сказать. Лучшая безопасность, лучшая производительность, свежие версии Chromium, Node.js и вот этого всего. Вот. В Linux перешли на GTK 3, господи. Почему не на Qt? Почему не на Qt? Что вам мешает?
Ну, он как-то роднее уже все. Все
да. Удалили старевшие IP. Ну, в общем, жить можно. Надо поставить, наконец, Ubuntu, тоже какую-нибудь 18 с фигом, и потыкать палочкой.
Да, потыкаем. И... вообще, хорошая система. В принципе, если ничего такого особо не надо, все работает.
Видишь, меня держит одна вещь. Меня держит звук.
Ну, может быть, там со звуком стало лучше, я не знаю.
Я просто смотрел несколько лет назад, как завести мою звуковушку под Linux. В гробу и белых тапках я видал перешивать себе DSP-шку.
А, да? О, нет.
Да. То есть это не мыло по тазику. Ты берешь, перешиваешь DSP, и после этого оно как-то там заводится. Нафиг.
Да.
Вот. Что у нас еще?
Так. Мне, знаешь, что понравилась тема? Понравилась тема это тема 7.
Угу.
Корпорация BBC открыла наработки по обработке сетевых пакетов обход ядра Linux. Вот, то есть, вот так вот. Звучит интригующе. BBC. British Broadcast Company.
Company.
Правильно. Все говорят.
Oh my heart.
Да, oh my heart. Что? Какие доработки? Сетевые пакеты Linux? Че? Вот. Ну... А смысл в чем? То есть, получается, мужики в Linux, ну, женщины тоже, получается, хотят очень быстро транслировать. Ну, бродкаст же, компании.
Ну, вот. Да.
И они начали прикидывать, а что это у них все тормозит. И поняли, что у них тормозит их сетевые пакеты из-за того, что они часто копируются в памяти. И они придумали свою какую-то реализацию, да, в обход ядра прокидывания, то есть, видимо, там гораздо ближе к железу пакетов, сетевых пакетов.
Ну, все там написано на Netmap, на том же самом, что использует вот этот G-Visor от Google для реализации своей подсистемы сетевой. И да, в обход и вызовов ядра прокидываются пакетики прямо в приложении.
О, вот. Вот, нет, вот видишь, как получается? Получается, когда людям надо, когда они хотят там 4К, там, не знаю, Олимпиаду в Лондоне показывать, они садятся и делают, и кидают сетевые пакеты в обход ядра.
Да. Ну, это лишний раз подтверждает мою теорию о том, что как бы open source как сообщество программистов, он не очень жизнеспособен. Настоящие прорывы происходят тогда и только тогда, когда крупному бизнесу с бабками что-то становится нужно.
Да, они появляется просто берут... вектор.
Да. Вместо вот этого хаоса и броуновского движения, которое мы обычно наблюдаем, вот, они просто берут и делают. Берут и делают.
Да. Так оно и должно быть. Ну, в общем, это прикольная такая тема, что вот BBC, по сути, поддерживает open source.
Да. Так, у нас же что-то еще было гугловское, открытое и приятное.
А что гугловское? Гугловское, у Гугла скоро будет конференция.
А, ну, там ждем, надеемся и верим, что нам на Xiaomi наконец-то привезут 7-й Android.
Ну, да, что 7-й, уже 9-й, уже надо быть.
Ну, что ожидают? Ожидают, что будет Google I.O. 2018. Ожидают там, что будет представлено Android P. Что будут управления жестами, типа как на этих ваших 10-х айфонах. Что лучше станет ассистент. Что будет новый материал дезинг. Что-то, может быть, опять поминается в Google фотах. Вот ты ими пользуешься, Google фотками?
Да. Я прям пользуюсь. Я просто никакие другие приложения не поставил. Фото. И у меня Google фото в качестве фото. А ты, кстати, интересная тема по поводу жестов. Вот у меня вот в моем Sony я уже использую жесты. То есть, например, я убрал кнопочку с списком приложений, и я приложение вытягиваю просто вот вверх. Тяну, и у меня открывается список приложений.
Хочу... Ну, это, видимо, какая-то нашлепка с самих Sony поверх того, что он в Android есть.
То есть у тебя такого нету, да?
Нет, у меня кнопочка.
А, ну или это, может быть, в 8-м Android есть.
Может быть, maybe.
Вот, и еще я, например, часто, чтобы вот на кнопку не жать, погасить экран, так вот тык-тык два раза жму, и у меня гаснет экран.
Ну, у меня он так только просыпается.
А, просыпается? Нет, просыпается, я такое, наверное, не включил. Наверное, чтобы просыпаться, батарейку будет много жрать.
Не знаю. Как-то так. Незамечено. Сейчас отключу, потому что сейчас мне достаточно просто эту обложечку открыть, он уже дернулся. Вот.
Google Assistant. Когда на часах появится? Да на телефонах. Я бы уже
когда
не
он
против.
В России появится, вот вопрос. Когда он в России появится,
да,
вот
в
вопрос.
России, в России, получается, это я говорю.
Сейчас это... непонятно, уже который год они пытаются его научить в русский, и что-то кроме уплапов ни у кого из транснациональных не получается сделать голосового помощника нормального.
Не, ну было это, что на этой неделе, наверное, видел статью сравнивали эти помощники, и Google Assistant опять всех обошел. Самый классный, самый кошерный. Только вот что-то нет. Что-то когда же будет на русском?
Ну, неизвестно.
Я, кстати, да, ты меня научил, я теперь всегда так делаю. Я теперь выключаю компьютер, говорю Алисе от Яндекса. Это все ее использование. 90% работы ее — это выключение компьютера.
Знаешь, я нашел еще одно применение ей, и прям такое нетривиальное. Когда я сижу, играю на гитаре, и мне надо, чтобы там найти какие-нибудь аккорды, вот достаточно удобно, чтобы не тянуться к клавиатуре и набивать что-то в поисковик. Ты говоришь там: Алиса, найди мне аккорды этой песни. Она идет и ищет.
Прикольно, да. А я, кстати говоря, ну, то есть у нас такой новости нет, но на этой неделе Яндекс выпустил Яндекс Навигатор с Алисой. То есть они в браузер сначала ее устроили, а сначала просто в Яндекс свое приложение, потом в браузер, теперь в Навигатор. И я прям реально попробовал, мне недавно надо было ехать в Навигаторе, все говорю, ну, в принципе, там раньше был голосовой ввод, но он как-то не очень хорошо работал. А с Алисой он стал прям как-то хорошо работать.
Ну, видимо, другая библиотечка.
Видимо, да, лучше стало. И прям действительно уже набирать адрес не нужно, прям продиктовал. Дын-дын-дын-дын, там дробь, дын-дын-дын, оно все сработало. Отлично.
А потом: куда ты меня завел?
Ну да, у меня этот голос Дарта Вейдера. Там впереди камера повстанцев.
Окей. Так, где наши темы чудесные? Мы как-то увлекательно их игнорируем местами. Так, что у нас есть? У нас, кстати, есть, если в сторону мобильничков потыкать, Google еще одну штуку интересную открыл. Я, правда, не могу прочитать правильно. Сейрата или...
Сейрата. Ну, не знаю.
Сейрата — это все-таки что-то диджейское, но это как гугловская библиотечка, система для оптимизации 3D-сцен. Она позволяет вам значительно сократить число полигонов, которые необходимо отрисовать. И это приводит к тому, что ваше крутое 3D-приложение жрет меньше батарейку на мобильном устройстве и вообще там может запуститься. При этом качество, визуальное качество картинки снижается очень незначительно. Причем я там смотрел систему... Господи, система... Описание этой системы. Там как-то уже очень все поморочено.
Ну да, то есть они, по сути, сделали плагины для этих Unity, Unreal и Maya, вот, которые позволяют им гораздо быстрее работать.
Ну, если там снижается количество с полигонов с нескольких миллионов до нескольких сот тысяч.
Ну да, ну на самом деле это что-то похожее, вот, по мне так, на какие-то алгоритмы сжатия картинок, там, видео, да? То есть, но при этом, ты только тут уже сжимаешь не... Ну, как вот у тебя получается, да? То есть, есть там JPEG, да? То есть, ты получаешь потерю качества, как бы, да? Но при этом ты сильно экономишь в объеме, да? И тут то же самое. Ты что-то вроде бы... На глаз ты не видишь, ты в качестве сильно теряешь, но на глаз ты не видишь. Вот. И при этом у тебя начинает все быстрее работать. Это прикольно. То есть, знаешь, вот сжатие, ускорение 3D.
Угу.
Тема-то прикольная. Вот.
Ну,
и
достаточно сложная.
Не, конечно, сложно. Это, конечно, сложно.
То есть оно работает, я так понял, со статикой. А поверх ты уже можешь запихивать какое-то динамическое окружение.
Ну, да. В общем, надо посмотреть. То есть, все пытаются сделать VR на телефоне.
Зачем?
Да. Не, ну, я же говорил, у них у телефонов экраны хорошие.
Ну, только ради этого.
Ну, да. Ну, кстати, у меня такая тема. Это реально, у меня телефон. Я вот играю в одну игрушку. Не самую красивую на телефоне. У меня тут одна игрушка на телефоне. И реально у меня телефон начинает перегреваться.
Я
вставляю еще его в зарядку, и он сильно нагревается. Прям тепленький.
Я так один экран спалил уже.
Да, ну вот. Не, ну они просто начинают потом в какой-то момент начинают тормозить, и я выключаю. То есть
у меня получилось так. У меня получился просто комбо в свое время. Я смотрел потоковое видео именно в браузере, заряжался, еще солнышко светило, и в результате экранчику пришел кирдык.
Ну, хорошо, что не батарейка рванула.
Это да, батарейки у ксаумиков хорошие.
Ну там, да, видимо, какая-то защита должна срабатывать. Там же. А, вот, кстати, по поводу батарейки, там, теории заговора и прочего. Видео в интернете видел. Показывают, что вот берут телефон, там, достают батарейку, и от батарейки какую-то фиговину отцепляют. И говорят, вот, смотрите, это подслушивающее устройство. Вот, это вот за вами следит, там, не знаю, НБ.
НРБ.
Убирайте, короче. В комментах это нормальный народ пишет: чувак, ты дебил, это термометр батарейки. Отдельно специально сделан. Уберешь, перегреется у тебя и все.
Ну, знаешь, чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
Ну, эти, как это, плосковеры, как это?
Плоскоземельные, плоскоголовые. Плоскоземельные,
да, вот это из той же серии. Ой, да, люди прям бывают, конечно, да.
Жгут. Батарейки, нервы, здравый смысл.
Следят за ними, следят. Температуру батарейки меряют.
Так, что у нас осталось? У нас осталась Федора, про которую сказать особо нечего. Ну, вышло и вышло. Даже нет красивых скриншотов с новыми обоями.
Да, с нескучными.
С нескучными, нескучными обоями.
Нескучные обои должны быть главное. Дистрибутив Linux, когда первый шаг, это сделать нескучные обои.
Есть некоторые TDB, про которые я тоже ничего толком, наверное, не могу сказать.
Ну,
она пытается быть как MySQL, только лучше.
Да, я почитал, на самом деле так пишет, все круто, что там запустил. Вот я про эту. Так как эта база данных называется?
Ну, я ее называю TiDB.
TiDB, Titanium, типа, да?
Да.
DB. В общем, вот эта база данных, да, настолько она прикольная, то есть она к ней клиент подойдет даже чуть ли не MySQL-ный. Ну, практически, там говорят, совсем очень похожий. И она всякая такая распределенная, и практически и хорошая поддержка SQL-а. Где-то это я уже видел.
Слушай,
слышал. Не видел, только слышал.
А где ты это слышал?
Ну, GridGain, Ignite. Да, у них тоже там просто добавишь линейная масштабируемость, просто добавь нод, и все, у тебя все пойдет, SQL есть, транзакции, поехали.
Потом приходит репликация, бейзлайн архитектуры, вот это вот все.
Снапшоты.
Ой, не надо, давай, не надо. Меня еще неделя впереди, не надо.
Да. Ну, в общем, это вышел релиз новой крутой базы данных, в которой в очередной раз говорит, что они сделали крутую транзакционную базу данных распределенную. И все это без вообще просто запустил, и все работает.
Вот, притом у меня ощущение, что они просто пытаются быть эдаким хадупом просто масштаба мускуля. Такого домашнего ходупчика.
Ну, это какие-то такие странные вещи. То есть лучше если тебе нужно ходуп, как это, масштаба MySQL, ну тогда не проще ли поставить MySQL на мощный сервер и не парить мозг?
Если тебе нужен ходуп масштаба MySQL, тебе проще взять Excel.
Ну, не, ну что тут совсем-то.
Ну, для анализа, по-моему, лучше ничего не придумано такое.
Ну, не, а кстати, вот интересно, а вот Excel, он многопоточный, современный?
Вот, надеюсь, не могу сказать. Они пытались в это дело, в многопоточности. Это у нас была новость, что с какого-то релиза там еще и Python появится, и будет вот это вот все.
Ну, надо, что Python-то, JavaScript надо было в Excel добавлять?
Нет, слушай... Дефолтный язык по работе с данными — это все-таки Python. Всякий машин лернинг, вот это вот все.
Не, ну машин лернинг в Excel — это совсем как-то странно.
Ну, а почему нет, если таки да?
Ну, может, да, там какой-нибудь бухгалтер, да, там, или кто-то в офисе.
Слушай, я смотрю на эти, на ChangeLog, и мне плохо. Только во второй версии не добавили проверку корректности файлов конфигурации.
Ну, зачем? Ну, вот я вот эти все эти проекты, вот они сильно похожи такие. Да. Не очень я, конечно, верю, что длинные базы данных транзакционные, вот прям, чтобы прям хорошие транзакции были в настоящие.
А потом начинается проблема, как это все синхронизировать.
Не, ну вот они, получается, это какая-то... Ну, вот я не знаю, нет, может быть, лет через 10 это будет возможно. Пока реально вот эти распределенные вот эти базы данных, они пока умеют только записывать потоки данных. И потом их как-то анализировать. Но это не транзакция. То есть это все прикольно, big data, там все это, там потоки, вот как вот у Яндекса есть, как же она называется, вылетела из головы база данных, которые они такие свою Яндекс-аналитику.
Клик, что-то там.
Может, клик еще как-то
не помню. Клик-хаус или что-то такое.
Да, как-то хаус какой-то там. Ну, в общем.
Клик-хаус, они же ее для Яндекс.Метрики изначально разрабатывали.
Да, вот для метрики не сделали. Это все прикольно, да, но это пока это не транзакционная система. То есть, если тебе нужно сделать прям жесткие транзакции, как вот финансовые, да, проводки, то все-таки приходится ставить один, ну, два.
А? Oracle, мощненькие веб-фреймы, вот это вот мейнфрейм, да, и все, да. Вот это вот.
Потому что, когда делают на таких распределенных базах данных что-то транзакционное, то была какая-то новость про биткоин-биржу, в которой одна транзакция ушла, другая не ушла, что-то, и все.
Мы же обычно на таких распределенных базах пытаются написать какую-то наколенную транзакционность, и обычно это все заканчивается так себе.
Да, да, потому что в целом, получается, да, есть, конечно, суперкрутые разработчики, которые могут на такой базе данных написать приложение, которое будет нормально работать с транзакциями, но их так мало.
Так, а потом мало, вылезет так какой-нибудь редкий баг в этой написанной, самописной транзакционной модели.
И никто не починит.
И никто это не починит, и все это так укомпупится.
Да, слушай, знаешь, что может быть? Может быть, появится этот искусственный интеллект, который
будет разводить транзакции.
Да, да, да. Why not, кстати. Такой демон в базе данных будет ходить, разводить транзакции.
Да. Ты позже пришел, а ты неправильно, ты свежее. Так, это сюда, здесь пишем, здесь не пишем, здесь рыбу заворачиваем. Эй, человек, принеси мне новый жесткий диск.
Да, давай, неси. Да.
Так, что, у нас кончились темы, кажется. Все,
ну, вот есть еще новость в маршрутизаторах GPON.
А, я, кстати, не успел проверить свой, но скорее да, чем нет.
Да, вот получается, на самом деле очень интересно. У тебя же, да, у тебя оптоволокно.
Да.
Вот. Маршрутизатор. И ты тут как бы пишешь, что есть набор уязвимостей, там можно обсуждать чуть-чуть ли не, короче, это обратись по. Ну, как в современных маршрутизаторах везде стоит веб-сервер,
да.
Чтобы там давать админку.
Блин, он хачится простым гетом.
Да, простым гетом. И это печально.
Да, 21 век, мы не научились прикрываться от гета.
А потом выяснится, что в нем... Ну, не надо, всем пофиг.
Ну, да. То есть, по сути, у меня тоже на этом же маршрутизаторе запрещен выход наружу. Это только сначала нужно попасть в мою внутреннюю сеть, и потом уже начинать хачить маршрутизатор.
Не, ну, правильно. Ты получается, взял, короче, зашел в свою... У тебя есть внутренняя сеть, и ты начинаешь сканировать ее.
Что-то упало.
Включил сканирование.
Да. Нет, просто вопрос, зачем мне это делать?
Ну, так поразвлекается. Нет, конечно, тебе не надо, да? Но есть всякие люди, которые хотят сделать гадость. Ну так вот, ха-ха-ха, я там что-нибудь, я там хакер.
Вот, ну, просто что на это сказать? Да нечего сказать. Я просто на своих маршрутизаторах по умолчанию запрещаю им торчать мордой наружу. Только из внутренней подсетки обращаться к ним можно.
Ну, ладно, а если его похатят, что страшного произойдет?
Ну, кто-то сможет слушать мой трафик и смотреть, куда я хожу. Телеграмчик мой, переписочка вся утечет с компьютера.
Как это шифрование? Как же шифрование?
Так если у меня делается man in the middle, то как бы там можно и сертификатик пробрасывать.
Ну да. Не, наш TPS, да, вот, можно обманывать.
Да. Так что вариантов масса. Плюс ты учти, что такой маршрутизатор, торчащий мордой наружу с дефолтными настройками, ну это ж просто шикарная сеть, чтобы зайти вовнутрь, дальше, за маршрутизатор. Мы тут в прошлом выпуске обсуждали, что казино взломали через умный термостат в аквариуме. А тут целый роутер, который интернет и раздает.
Ну да, не, на самом деле, мне кажется, самым страшным может быть, что если так, как да, то есть из твоего маршрутизатора сделают какой-нибудь как это устройство для дидосов, создание дидосов, или какие-нибудь враги будут с него рассылать что-нибудь нехорошее, какой-нибудь как это, терроризм, экстремизм, всякое для берда.
Да.
Вот это будет, просто как же это, и просто с твоего опишника кто-нибудь напишет что-нибудь нехорошее, и к тебе придут ребята. Да.
И спросят за это по всей строгости закона.
А вот, и ты потом сиди бы объясняешь, что это не я, это похачили любой роутер.
Да, пацаны похачили.
Да, это я.
Окей. Ладно, предлагаю разбегаться, благо мы подходим к таймингу.
Да.
Ромс, спасибо, что пришел.
Да, держите безопасности ваши устройства.
И пароли.
Да, фаервольте.
Вот. Это был подкаст «Святая пара» за номером 285. Спасибо всем, кто с нами был онлайн, кто будет нас потом уже слушать в записи. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.